В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что ожидает Грецию после того, как на референдуме было отвергнуто предложение международных кредиторов по реформе в стране? История о том, как американский инвестор оказался в Абхазии и чем это закончилось. Почему власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия все чаще обращаются к населению с алармистскими призывами? Что думают жители Тбилиси о будущем устье речки Вере? Стоит ли беспокоиться за Земфиру после тбилисского концерта и поднятого ею украинского флага? Все это и не только слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Франсуа Олланд и Ангела Меркель призывают провести во вторник саммит по Греции с участием лидеров стран еврозоны. В Вене финальная стадия переговоров «шестерки» и Ирана. В Ереване полиция вывела протестующих с проспекта Баграмяна. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня в Париже, чтобы обсудить ситуацию, связанную с экономическим положением Греции. Они призывают провести во вторник саммит по Греции с участием лидеров стран еврозоны. Еврокомиссия из так называемой тройки кредиторов Греции наряду с Международным валютным фондом и Европейским центральным банком настаивает на повышении Афинами налогов и сокращении социальных выплат как условий выполнения долговых обязательств. После того, как стало известно, что участники воскресного референдума в Греции высказались против выдвигаемых международными кредиторами условий, бывший греческий премьер Антони Самарас объявил об отставке с поста лидера правоцентристской партии «Новая демократия». Самарас возглавлял общественную кампанию в поддержку требований кредиторов. Хотя правительство нынешнего главы греческого правительства Алексиса Ципраса рассчитывает на продолжение переговоров по займам, в окружении германского канцлера, к примеру, прозвучало мнение, что после победы на референдуме в Греции противников мер экономии дальнейшее обсуждение с Афинами антикризисной помощи трудно представить. Итоги состоявшегося в Греции референдума о условиях предоставления международным кредиторам финансовой помощи Афинам обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе греческой стороны. Агентство ТАСС сообщает, что лидеры двух стран также обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития российско-греческого сотрудничества. Как отмечает РБК, разговор с российским президентом был первым разговором Ципраса с лидером зарубежного государства после подведения итогов референдума. Глава банка ВТБ, второго по величине российского банка Андрей Костин, заявил, что Россия, возможно, будет заинтересована в приобретении некоторых греческих активов после их приватизации. Костин уточнил, что Россию могли бы интересовать порты, аэропорты, железные дороги и компании энергетического сектора. Это, однако, не означает, что Россия будет предоставлять Греции кредиты, отметил банкир.
Эхо Кавказа. Новости.
В Вене в понедельник министры иностранных дел шести стран возобновили переговоры по ядерному соглашению с Ираном. Ведущие дипломаты Ирана, Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии собрались, чтобы завершить последние детали соглашения. Этот договор должен ограничить ядерную программу Ирана гражданскими проектами в обмен на снятие международных санкций. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил журналистам 6 июля, что сохраняются некоторые различия между двумя сторонами. Госсекретарь США Джон Керри заявил в воскресенье, что достигнут настоящий прогресс на переговорах, но некоторые из наиболее сложных вопросов остаются нерешенными. Соглашение с Ираном вызывает большую обеспокоенность Израиля. По словам премьер-министра Израиля, договоренность в Вене вырабатывается на основе почти ежедневных уступок стран шестерки растущим иранским требованиям. Это соглашение откроет путь Ирана к ядерному арсеналу, даст ему куш в сотни миллиардов долларов, с которыми он продолжит финансировать свою агрессию и террор. Агрессию в регионе, террор по всему миру, заявил он. По мнению премьер-министра Израиля, соглашение с Ираном напоминает сделку с Северной Кореей. В Ереване полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна, установленные участниками акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию. 46 демонстрантов были задержаны, затем отпущены. Как сообщает корреспондент армянской службы «Радио Свобода», несколько десятков участников протеста, несмотря на призывы полиции освободить проезжую часть, сели на асфальт, распевая патриотические песни и скандируя «Мы хозяева своей страны» и другие лозунги. Полицейские вывели их на тротуары, столкновений не было. В настоящее время движение транспорта по проспекту Баграмяна восстановлено. На мировых финансовых рынках после референдума в Греции не отмечено значительного падения индексов и курсов валют. В первые часы после объявления итогов греческого референдума курс евро на азиатских биржах снизился до отметки в 1,10 доллара США. Утром в понедельник, 6 июля, вырос чуть больше. Как отмечает агентство ДПА, благоприятной новостью, по всей вероятности, стало известие об отставке министра финансов Греции Яниса Варуфакиса. После открытия франкфуртской биржи ведущий немецкий индекс DAX упал на 2%, Евростокс 50 потерял 2,5%. Как ожидают биржевые аналитики, 6 июня DAX может упасть примерно на 3%. Это значительно меньше, чем потери, наблюдавшиеся в конце июня, когда Афины объявили о проведении референдума.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Деймис Паландов. Переходим к главным темам. Греция заявила «нет» соглашению с межгосударственными кредиторами, срок действия которого истек еще 30 июня. При явке на референдум 5 июля более половины всех зарегистрированных греческих избирателей, 61,31% из них, по официальным данным, проголосовали против и 38,69% за. Представители правительства Греции не устают повторять, что «нет» не относится к самому пребыванию страны в еврозоне. Кредиторы со своей стороны все последние дни предупреждали об обратном. Но в любом случае чисто финансовых вариантов дальнейшего развития событий минимум. Продолжит тему экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сенинский.
Банки Греции закрыты уже неделю, а для снятия наличных через банкоматы по-прежнему действует жесткий лимит – 60 евро в день. Единственным, по сути, источником финансирования банковской системы страны все последние месяцы остаются экстренные кредиты Национального банка, лимит которых определяется, впрочем, не им, а Европейским центральным банком, от решений которого и зависит напрямую, когда могут быть отменены действующие ныне в Греции банковские ограничения. Если соглашение с кредиторами не появится в течение ближайших 48 часов, мы окажемся на пути к трагедии, заявил в воскресенье бывший спикер парламента Греции Вангелис Мемаркес. В правительстве Греции не обсуждаются планы выпуска новой национальной валюты, заявил сразу после референдума координатор переговоров страны с кредиторами Эвклид Цоколотос. «Я не думаю, что они хотят нас вышвырнуть», конец цитаты, имелось в виду из еврозоны. О возможных вариантах дальнейшего развития событий вокруг самого пребывания Греции в составе еврозоны мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет, и таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. Если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда как в любом другом варианте проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Но попробуем представить себе некие крайние варианты развития событий, и первый из них условно черногорский. В Черногории евро с 2002 года является фактически официальной валютой, но, естественно, без права на его эмиссию, так как страна не входит не только в еврозону, но и в Европейский Союз. И Черногория зависит от притока этих евро из-за рубежа. В Грецию туристов приезжает на порядок больше, поэтому условно допустить такой вариант, видимо, можно. Другое дело, насколько он приемлем как для самой Греции, так и для Европейского Центрального Банка и всей еврозоны.
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения. И любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ею пользоваться, если у нее есть такая возможность. И для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар. Это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Все другие варианты так или иначе предполагают использование страной уже собственной валюты. Один из них – так называемое валютное управление – currency board, когда валюта национальная жестко привязывается к одной из мировых валют, а объемы ее эмиссии не менее жестко ограничиваются имеющимися валютными резервами. Примеры из недавней истории – Эстония после 1992 года с немецкой маркой и до полного перехода на евро, Гонконг или Болгария, а также Аргентина до кризиса 2002 года. Допустим, появляется некая новая греческая валюта, которая жестко привязывается, естественно, к евро. А ее эмиссия лимитируется валютными резервами страны. Но этих резервов на сегодня примерно 5,5 миллиардов евро на всю экономику явно не хватит. Стало быть, и такой вариант неприемлем.
Валютное управление – это работоспособный вариант, если у страны есть торговый профицит, если нет крупных долгов и не надо выплачивать по большим процентам. И самое главное условие для длительного существования валютного управления – это бюджетное здоровье. То есть если страна имеет долги и продолжает иметь бюджетный дефицит, и она должна каким-то образом этот бюджетный дефицит оплачивать, значит, она должна печатать деньги. А валютное управление не позволяет печатать деньги. И на этом рухнула Аргентина. Аргентина рухнула на крупных бюджетных дефицитах своих провинций. Центральное правительство пыталось помочь. Значит, у Греции изначальная проблема всего этого кризиса – это именно очень крупные государственные расходы по европейским масштабам, крупный государственный долг, крупный бюджетный дефицит. Значит, в этой ситуации о сколько-нибудь, не только долгосрочном, а среднесрочном валютном управлении не может быть речи, оно сдерживает собственную денежную политику, значит, тогда надо прибегать к печатанию денег. Печатание денег означает отмену валютного управления. То есть этого варианта нет.
Существует и вариант обращения в стране параллельных валют. Евро плюс, скажем, новая драхма, которая на первых порах, пока ее не напечатают в нужных объемах, на что потребуются как минимум месяцы, может иметь вид, например, и неких долговых расписок правительства Греции.
Бивалютная ситуация, возможно, двойная валюта, возможно, но не в Греции и не при нынешней ситуации, по той простой причине, что долг Греции деноминирован в евро, и евро надо выплачивать. Так что для внутренних платежей они могут использовать свою валюту, но те же самые проблемы остаются нерешенными. Как выплачивать долг и как избежать дефолта? Проблема основная при всех этих вариантах в том, что вопрос не денежный, а вопрос фискальный, вопрос бюджетный, вопрос долга. Вопрос расходов, которые они вели на протяжении многих лет и накопили этот долг, и долг деноминирован в евро. И если при этом не договориться с кредиторами и поднимаются проценты с 4% до 10% по обслуживанию долгов, это дефолт. Никакая страна, достигнув потолка какого-то своего долга, когда она не может дальше размещать государственный долг, и имея экономический рост ниже, чем те проценты, которые она должна выплачивать, она существовать в этой ситуации не может. Значит, это дорога к дефолту. И поэтому без решения фискальной проблемы, какие варианты денежной политики будут приняты, это не имеет никакого значения.
Если следовать вашей логике, получается, что все эти варианты скорее не реализуются, и что в итоге отказ Греции от евро все же маловероятен. Хотя решать предстоит не только ей самой, но и 18 другим странам еврозоны. Вечером во вторник их лидеры соберутся на экстренный саммит.
Теоретически, насколько я себе это представляю, существует только 3 потенциально возможных варианта. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих 3 вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс.
2 других варианта, как можно предположить, связаны уже с отказом от евро и вероятным дефолтом страны. И уже не только по долгам перед МВФ, как произошло 30 июня.
Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы и, может быть, более сурово, чем при компромиссе с кредиторами. Не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт. Они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства. Этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро, и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти 3 варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
А материал подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии также обсуждают итоги референдума, проведенного накануне в Греции. В Тбилиси подчеркивают, что грузинская сторона уважает выбор греческого народа. За ситуацией в этой европейской стране, где работают тысячи грузинских граждан, в Грузии следят с настороженностью. Скептицизм преобладает и в заявлениях грузинских чиновников и экспертов, комментирующих итоги референдума. С подробностями Звиад Мчедлишвили.
Первые оценки итогов греческого референдума прозвучали в Тбилиси сегодня утром на традиционном брифинге Министерства иностранных дел Грузии. Спикер ведомства Давид Кереселидзе в начале выступления заявил, что предвидит от журналистов вопросы по ситуации в Греции, а потому сам перешел к этой теме. Кереселидзе подчеркнул, что грузинская сторона уважает любой выбор населения дружественного, партнерского и единоверного государства. При этом он выразил сомнение, что итоги референдума помогут властям Греции справиться с долговым кризисом. То, что вчера был проведен референдум, вовсе не означает, что кризис, который, к слову, был в стране еще 5 июля, исчезнет с рассветом 6 июля. Нет, это длительный процесс, который зависит не только от итогов референдума. Как будут развиваться события в дальнейшем, сказать трудно. Если рассуждать грубо, то, думаю, есть два варианта. Первый. Премьер-министр Ципрас, несмотря на результат голосования, заявит, что Греция не покинет еврозону. Это значит, что Греция готова в очередной раз сесть за стол переговоров с партнерами для поиска компромиссов. Второй вариант. Поступают такие сигналы, что в Евросоюзе настроены скептически по отношению к Греции и подумывают над тем, чтобы эта страна покинула еврозону. Рассуждал Кереселидзе. Грузинский чиновник вспомнил и о соотечественниках трудоустроенных в Греции. Он надеется, что греческие банки в ближайшее время возобновят работу в штатном режиме, и граждане Грузии смогут беспрепятственно снимать деньги со своих счетов, в том числе для того, чтобы отправлять их на родину. То, что долговой кризис в европейской стране бьет по экономике Грузии, в Тбилиси признали давно. Объем денежных переводов из Греции, где трудятся несколько тысяч грузинских граждан, неумолимо сокращается. Сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Квирикашвили рассказал, что в первой половине этого года денежные переводы из Греции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 15-16 миллионов долларов США. Комментируя состоявшийся референдум, Квирикашвили признал, что пока не видит каких-либо признаков улучшения ситуации в Греции. Скептически, а то и критически отнеслись к греческому референдуму и некоторые грузинские эксперты. Так, соучредитель Ассоциации реформ ГРАС, политолог Алена Хоштария, назвала проведение плебисцита популистским шагом.
Внесение на референдум вопроса «сказать нет или да» мерам, предлагаемым международными организациями, уже было неправильным шагом. Это популистское спекуляция. Люди попросту не всегда понимали всей сути предлагаемых мер и не всегда знали о том, что готовы предложить взамен этих мер греческие власти. Это определенный шантаж в отношении Евросоюза со стороны безответственного руководства Греции. Последствия, думаю, могут быть крайне негативными для Греции. И Грузия должна извлечь из этой ситуации урок, научиться рационально тратить деньги и усвоить, что такое безответственное популистское правление есть не что иное, как тупик.
Сказала Хоштария. В свою очередь, грузинский экономический эксперт Пааташе Шалидзе призывает не драматизировать состоявшийся референдум. Он советует скептикам не спешить с выводами о возможном выходе Греции из еврозоны.
Люди не отказывались платить долг, они просто отказывались от той политики, которую им предлагали. Тут вообще не было речи о выходе из еврозоны или Евросоюза. Буквально 2-3 дня назад IMF, то есть Всемирный валютный фонд, заявил, что программа, которая была предложена Греции несколько лет назад, была неправильной. Поэтому, конечно, греки проголосовали именно, чтобы пересмотреть те условия, которые им навязывают.
Заключил эксперт. Шишелидзе считает, что за выбором греков стоял самый что ни на есть рациональный подход. Это, по мнению эксперта, будет учтено в тех международных фондах и организациях, которые предлагают Греции меры по выходу из долгового кризиса. И сторонам, скорее всего, удастся достичь компромисс. Звиад Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Гражданин США Денис Вусик приехал в Абхазию с инвестициями. Он решил вложиться в строительство нескольких недостроенных многоэтажных домов в Сухуми. Однако незнание местных реалий свело на нет все его инвестиционные планы. Власти самопровозглашенной республики, прошлые и нынешние, берут дело под свой контроль, но пока американец остается ни с чем. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О том, что инвестиционный климат в Абхазии далек от благоприятного, говорят и руководители страны, и депутаты, и местные юристы с экономистами. На словах многие понимают, что для подъема страны нужны инвестиции, но дела порой трагическим образом расходятся со словами, оборачиваясь примитивным кидаловом. Именно на такого рода компаньона напоролся в Абхазии инвестор из США Денис Вусик, который приехал в Абхазию с благородным желанием завершить строительство нескольких недостроенных многоэтажных домов в Сухуми. Возникает вопрос, почему вдруг предприниматель из далекой Америки едет в Сухум, чтобы достраивать наши дома? Денис Вусик на это отвечает.
Приехал я в 2005 году, так как с Абхазией меня непосредственно связывают родственные связи. У нас здесь начинают прабабушки похоронены, ушел из жизни папа. Теперь меня связывает с Абхазией не только то, что я здесь провел лучшие детские годы, что отсюда у меня и прабабушка, и дедушка. И сегодня у меня отец здесь. Лежит в этой земле, и для меня это больше, чем родное.
Один из сухумских друзей Дениса порекомендовал ему в качестве делового партнера Давида Джинджолия, на тот момент заместителя начальника жилуправления города Сухум. Денис Вусик рассказывает.
Мы рассматривали вариант открытия своей компании, и один из деталей нашего инвестпакета заключались в том, что город передает со своего баланса на наш баланс долгострой. 4 дома мы изначально рассматривали. Мы восстанавливаем все цело за наш счет. Мы платим за полную реконструкцию, ремонт этих зданий. И по завершении уже при сдаче в эксплуатацию этих зданий город получает назад там определенный процент, оговаривался там от 25 до возможных 40% квартиры назад себе на баланс уже свой жилфонд.
В результате реализации этого проекта город должен был получить рабочие места и квартиры. Давид Джинджолия должен был зарегистрировать в Абхазии фирму и передать ей на баланс 4 дома. Денис Вусик отправил Давиду Джинджолия $200,000 наличными в качестве авансового платежа за услугу по организации завершения строительства 4 домов. Он получил об этом расписку от Джинджолия. Позже факт передачи денег был заверен нотариально. В апреле 2008 года Давид Джинджолия передал Денису Вусику справку, в которой говорилось о том, что фирма «Кавказстрой», директором которой является Денис Вусик, а соучредителем Давид Джинджолия, является единственным претендентом, подавшим документы на выделение 4 многоквартирных домов по улице Эшба. И «Кавказстрой» внес в бюджет администрации города 940 тысяч рублей в виде предоплаты. Справка была подписана исполняющим обязанности начальника жилуправления администрации города Сухум Кварчия. Денис Вусик так описывает дальнейшее развитие событий.
Печать, которую он использовал, следствие или там экспертиза показала, что это та официальная печать, роспись, не Кварчик. В процессе следствия было установлено, что подпись была поддельна, и Джинджоли, не скрывая этого, тоже подтвердил, что он подделал подпись. Фирма «Кавказстрой» никогда не была открыта. Я уже приехал, уточнив в Минюсте, если такая фирма была открыта на мое имя, где мне сказали нет.
Дело не двигалось, и Давид Джинджолия стал уклоняться от контактов. Денис Вусик обратился к Александру Анквап, который был на тот момент президентом, и тот взял дело под свой контроль. В 2011 году прокуратура провела расследование и передала дело в суд, но оно до сих пор лежит в суде. На 3 июля 2015 года судья Ахра Барциц назначил заседание и известил об этом стороны. но ни Вусик, ни Джинджолия на него не явились. Остается сказать, что Давид Джинджолия был уже осужден по другому уголовному делу о коррупции в администрации города Сухум и получил срок 7,5 лет условно. Почти сразу же он был амнистирован, хотя находился под следствием по другому уголовному делу о мошенничестве и под амнистию по закону не подпадал. Чем закончится эта история, пока непонятно, но авторитета нашей стране такие истории явно не добавляют. Сам же Вусик говорит о том, что не теряет веры в справедливое разрешение этого дела. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В больнице скончался еще один рабочий, пострадавший сегодня 6 июля при обрушении реконструируемого здания в Тбилиси. У него были многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший был прооперирован, но спасти его не удалось, сообщили врачи. Здание в грузинской столице, которое ранее принадлежало Институту вычислительной математики, обрушилось при проведении строительных работ. На месте погибли 3 человека, один был доставлен в больницу. По словам представителя службы по управлению чрезвычайными ситуациями Давида Гелашвили, который приводит Интерфакс, обрушение началось с 4-го этажа. Обрушился также 3-й этаж, рабочие оказались на 1-м этаже. Мы остаемся на месте, поскольку существует опасность, что обрушение произойдет вновь, добавил он. Завтра, 7 июля, в пригороде Тбилиси начнутся масштабные военные учения с участием стран-членов НАТО. Накануне специалисты из США, европейских стран и Грузии окончательно согласовали порядок учений и количество военных, которые примут в них участие. Предполагается, что до сентября в стране откроется совместный тренировочный центр Грузия-НАТО. Военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» состоятся на бывшей российской базе в Азиане. Они 7 по 22 июля. Кроме грузинских военных, в них примут участие подразделения сухопутных войск из США, Литвы, Латвии, Румынии и Болгарии. Накануне группа специалистов НАТО осмотрела участки полигонов, где будут проходить маневры, и уточнила детали учебных мероприятий, в том числе стрельб с применением тяжелого вооружения. Маневры с привлечением американских военных особенно участились после того, как Минобороны Грузии стала республиканка Тина Тинхидашели. Совсем недавно, в мае, на том же полигоне около 300 американских десантников принимали участие в американо-грузинских военных маневрах с применением тяжелой военной техники. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение кредита для Грузии в размере 60 миллионов долларов на проекты по развитию туристического потенциала двух регионов – Самсхе, Джавахети и Мцхе-Тамтянети, передает новости Грузия. Средства поступят через Международный банк реконструкции и развития, сообщили в Тбилисском офисе банка. Цель проекта – развитие сервисов и институциональных возможностей для содействия росту вклада туризма в экономику регионов. Проект состоит из двух компонентов – восстановление городских названий и разработка туристических маршрутов, обеспечение общественной и туристической инфраструктуры для привлечения частных инвестиций.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Наступление на юго-осетинские неправительственные организации, разоблачение агентов Запада и, наконец, угроза, исходящая от трудовых мигрантов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия каждый день пополняется список врагов. Как отмечают российские и юго-осетинские эксперты, тревожные сигналы поступают именно от властей. В чем причина, выяснял Мурат Гукимухов.
Республиканское КГБ призывает население к бдительности и предупреждает о подрывной деятельности местных общественников, сотрудничающих с западными НКО. Эти заявления подхватывает подконтрольная политическим элитам пресса и выступает с материалами, разоблачающими внутренних врагов республики. Парламент Южной Осетии бьет тревогу по поводу возможных проникновений на территорию республики боевиков ИГИЛ под видом трудовых мигрантов и заявляет о необходимости принятия контрмер на законодательном уровне. Как-то все сразу забили тревогу. Такое впечатление, что все эти послевоенные годы жители республики находились в заблуждении, полагая, что им больше ничего не грозит. По мнению российского эксперта Ивана Сухова, эти настроения привнесены из России, которая сейчас переживает не лучшее время. Война в Украине, международные санкции и тому подобное. По словам Ивана Сухова, вполне понятно, что Южная Осетия находится в такой ситуации, когда Россия является локомотивом, в том числе и для политической повестки дня в этой маленькой республике. И то, что происходит в России в связи с актуализацией как раз таких алармистских тем, таким же образом происходит и в Южной Осетии, просто по инерции, говорит Иван Сухов.
Конечно, понятно, что в маленьком сообществе, которое по численности сопоставимо там с небольшим московским микрорайоном, есть много гораздо более актуальных тем для обсуждения, но, к сожалению, политическая традиция, которая диктуется ситуацией зависимости от того, что происходит в России, она подразумевает, да, обращение ко всяким часто мифическим внешним угрозам вместо концентрации на решении местных проблем.
Российский политолог Евгений Крутиков лишь отчасти согласен с мнением, что политическая повестка дня Южной Осетии формируется в Москве. По его словам, действительно пристальное внимание государства к иностранным НКО – это не югоосетинская, а общероссийская повестка дня. Другое дело, считает Крутиков, что качество исполнения этой работы теми же югоосетинскими спецслужбами оставляет желать лучшего. Но есть и другие пункты в политической повестке, которые инициируют в самой Южной Осетии. Например, об угрозе проникновения в республику исламистов под видом трудовых мигрантов из Северного Кавказа или республик Средней Азии, говорит Евгений Крутиков.
Тезис о якобы проникновении страшных мусульманских сил появился еще до появления на карте мира ИГИЛ. Это начало произноситься, а потом оформляться даже в наукообразные тексты где-то 2 года назад с подачи буквально 2 российских политологов, которые вдруг неожиданно совершенно на пустом месте эту тему запустили. И в это обсуждение искусственно пытались втягивать совершенно разных людей, в том числе и меня.
На какое-то время эта тема была позабыта, но теперь вновь актуализируется парламентом, не иначе с подачи ее авторов, говорит Евгений Крутиков.
Эта тема не является первостепенной, понятно, для Южной Осетии ни в каком виде. Но надо же что-то, в общем, обсуждать, надо что-то предложить. После того, как, в общем-то, закончились поводы для аппаратной борьбы, и не удалось достигнуть тех результатов, которые вообще планировались, а возвращаться к абсолютно мертвым лозунгам времен предвыборной кампании, никто не хочет, потому что, непонятное дело, они не реализованы.
Югоосетинский внутриполитический дискурс наполняется алармистскими заявлениями. Внешне это выглядит как желание противоборствующих политических групп вернуть республику к образу осажденной крепости. Это, в общем-то, вполне понятно, если учесть, что никаких свежих, интересных идей никто не предлагает, и увлечь избирателя за собой просто нечем. Зато есть пример тому, как эффективно использовались алармистские призывы прежними руководителями времен непризнанности. Вопрос, как это сделать технически. И самое главное, как подвести избирателя к единственно правильному выводу. Во времена Эдуарда Кокойте вывод был очевиден – консолидация вокруг лидера перед лицом врага. А как сейчас? Единоличных лидеров в республике нет, и пока, судя по всему, не предвидится. Убедить общество в грозящей ему опасности, когда на соседней улице стоит база 58-й армии, тоже проблематично. Другое дело, если предложить избирателю что-нибудь поинтереснее, чем страхи уже прошедшего исторического периода. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Что думают жители Тбилиси о будущем устья речки Вере? Узнавал наш корреспондент Серго Бригуадзе. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Как вы считаете, что должно быть построено на территории в ущелье Вере, пострадавшего от стихийного бедствия?
Я думаю, там нужно построить церковь.
А почему вы так считаете?
Я считаю, что от повторения подобных событий наш народ может защитить только Всевышний, а вероятность того, что это стихийное бедствие может повториться, очень велико, и люди не смогут предотвратить этого. Ведь раньше в этом месте тоже происходило нечто подобное, но уберечь людей от этой опасности никому не удалось.
В первую очередь, там не должны строить жилые корпуса. Считаю, что в этом месте должна быть рекреационная зона, чтобы жизням людей и животных ничего не угрожало. Если произойдет очередное стихийное бедствие, эта зона будет затоплена, но никто при этом не пострадает.
То есть вы говорите о зеленой территории, доступ на которую будет закрыт для людей?
Да, просто рекреационная зона, огороженная забором. Думаю, вид будет достаточно красивый, даже если люди будут смотреть на этот лесок с возвышенности. Повторюсь, строить какие-либо жилые объекты или зоны отдыха там неприемлемо. Территория эта должна носить лишь декоративный характер.
Ничего строить там не нужно, пусть все останется как есть. Это не первое стихийное бедствие, которое прошлось по этой территории. Людям, чьи дома пострадали от наводнения, обещают восстановить их жилища, но это неправильно, так нельзя. Деньги, которые наши власти планируют потратить на создание там парка или автомобильной дороги, лучше потратить на строительство жилых корпусов на безопасной территории и заселить туда граждан, оставшихся без крыши над головой. И более того, нужно быстрее принимать решения, а не растягивать этот процесс на несколько месяцев. Наверное, неплохо было бы построить там сквер, парк или какой-нибудь сад.
А как вы думаете, людям не страшно будет прогуливаться в этом саду после того, что случилось?
Ну, теперь оползней там уже не будет, поэтому и бояться не стоит. Ведь масса, которая сошла на эту территорию, копилась годами. Поэтому в ближайшие несколько десятилетий подобное не повторится.
Если эту территорию называют опасной зоной стихийного бедствия, то, думаю, было бы правильно построить там парк.
Но если, как вы говорите, эта территория объявлена опасной, стоит ли рисковать жизнями людей?
Я об этом и говорю. В этом парке можно посадить красивые деревья и восстановить лавочки. В случае стихийного бедствия люди смогут без проблем покинуть парк, если там не будет никаких ограждений. Думаю, если благоустроить территорию именно так, то никакая стихия не создаст опасности для людей. Город нуждается в дополнительных дорогах, поэтому я считаю, там должна быть построена автомобильная трасса. Я не говорю, что должна быть восстановлена поврежденная дорога. Она находится в опасной зоне. Новый автомобильный путь должен находиться на возвышенности. Можно построить мосты или провести эстакаду. Я считаю, что в Тбилиси не хватает зеленого покрова. Деревья срезают повсеместно, а на их месте строят дома. Поэтому было бы правильно посадить на этой территории деревья. Эта территория ведь все равно не подходит для строительных каких-либо объектов. А в целом считаю, что необходимо все тщательно изучить. Сегодня в Грузии ведь каждый считает себя экспертом. Но этим вопросом должны заняться люди, которые действительно могут здраво оценить ситуацию и принять правильное решение.
Сергей Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спасибо, Земфира, Бетхарт, Борис Гребенщиков и многие другие на одной сцене в Тбилиси. Самое масштабное грузинское музыкальное событие Тбилиси Open Air уже подходит к концу. О том, как проходит фестиваль, рассказывает наш корреспондент Анастасия Славинская.
Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Борис Гребенщиков вот уже который год подряд предупреждает – алкоголь вреден для вашего здоровья. Правда, его самого это нисколечко не беспокоит. Под композицию «Стаканы» толпа солидарно взвыла и, судя по всему, поймав флюиды, исходящие от группы, стала подпевать Гребенщикову. Так начинался первый день фестиваля, который, нужно сказать, выдался очень ветреным. И если Борису Гребенщикову и его аквариуму еще как-то удавалось устоять на ногах, то худенькой Земфире пришлось совсем сложно. Ветер не
не утихающий ни на секунду, кружа в воздухе музыку с пылью, то и дело порывался унести исполнительницу в неизвестном направлении. Она, в свою очередь, перекрикивая гул ветра, рассказала о том, что это первый концерт после почти годовой паузы, и поделилась радостной для нее новостью. Земфира бросила курить. Она исполнила композиции из последних альбомов, а также старые хиты, пронизанные светлой грустью, свойственной той прежней девочке с плеером, какой была Земфира в конце 90-х. В середине выступления Земфира подняла над головой украинский флаг, чем вызвала гул одобрения слушателей. Он так и провисел на стойке микрофона до окончания концерта, когда исполнительница, сев за клавиши, исполнила на бис «Небо Лондона». Шел третий день фестиваля. Любители тяжелой музыки ждали его с особым нетерпением. Вчера на сцену вышла группа Black Label Society, основанная Заком Уайлдом, который стал известным благодаря работе с Оззи Осборном. Охранники с трудом сдерживали ограждение, которое толпа, движимая желанием приблизиться к сцене, штурмовала на протяжении всего выступления. Исполнители, в свою очередь, поощряли зрителей. То и дело бросали в толпу личные вещи. Нуке и Андрю, например, досталось полотенце, и сейчас они решают, как будут делить общий трофей. Для нас это самый счастливый день в жизни. Подобного просто не было никогда. Мы очень давно ждали, когда эта группа приедет в Тбилиси. Пришли сегодня только ради нее. Спасибо всем, кто подарил нам такой хороший вечер. После корифеев тяжелого року на сцену вышли харизматичные армянские фолл-рокеры из группы «Бомбир». Один из ее солистов, Арик Григорян, буквально жонглирует инструментами. Тряся бубном, будто шаман, обходит сцену, а закончив свою партию на флейте, дирижирует ею. Национальные, а скорее даже региональные мотивы, вариации на тему средневековых поэм и сказок – это один из источников вдохновения для «Бомбир», говорит ее барабанщик Вардан Паримузян. По его словам, они часто используют обработки хорошо забытого старого. Послушать земляков приехали и меломаны из Армении. Группа девушек планирует задержаться в Тбилиси до окончания фестиваля. Говорит одна из них, Лана.
Нас очень-очень много, и мы приехали поддержать тут наших ребят. Вот они играли только что, вы как видите, очень-очень хорошо. И мы очень рады, что мы здесь.
Много гостей принял фестиваль не только из Армении, но и из Азербайджана, Польши, Украины, России, Израиля и даже Ирана, говорит Вахо Бабунашвили, основатель компании Alter Vision Group, занимающийся организацией Тбилиси Open Air. По его словам, фестиваль закрепил за собой статус самого масштабного в регионе. Три сцены, пляж и палаточный городок. Так была обустроена территория, прилегающая к Тбилисскому морю. По предварительным оценкам, говорит Бабунашвили, в первый день фестиваль посетило более 10 тысяч гостей. Впрочем, завтра, в день закрытия, организаторы ожидают еще больше меломанов. На сцену Тбилиси Open Air выйдет всемирно известная группа Placebo. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Все выходные русскоязычный интернет обсуждал видео из Грузии, на котором Земфира наклоняется со сцены, берет у кого-то из зала украинский флаг и поднимает его над собой. Судя по откликам в российском интернете, Земфиру может ожидать травля, подобная той, с какой столкнулся Андрей Макаревич после выступления перед беженцами на востоке Украины. Между тем, 25 июля в Москве на фестивале «Пикник Афиши» должен состояться новый концерт Земфиры. Один из устроителей фестиваля, журналист Юрий Сапрыкин, говорит, что сохраняет абсолютное спокойствие, несмотря на такую реакцию на тбилисский концерт певицы. С ним побеседовал мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Люди, которые ловят любой момент для того, чтобы обрушиться, там, неважно, на артиста, на журналиста или на общественного деятеля, который сделал какой-то непозволительный с их точки зрения жест, просто нашли себе очередную мишень. Главным рупором всей этой кампании выступает холдинг Life News, у которого с Земфирой давние напряженные отношения. Поэтому как бы они просто нашли подходящий повод. В самом поступке Земфиры я ничего ни скандального, ни криминального не вижу. Вообще нет никакого повода для обсуждения. Она не призывала кого-нибудь там убить или разбомбить, как делают регулярно многие ее нынешние оппоненты. Она просто, ну, как бы взяла в руки флаг. Для того, чтобы этот жест проинтерпретировать как нечто там антирусское или человек-ненавистническое, нужно обладать какой-то совсем извращенной фантазией. Я смотрю на все это абсолютно спокойно.
Ну вот только что была годовщина «Серебряного дождя», туда пришли православные активисты. Вы не опасаетесь, что к вам на фестивале «Афиша» тоже придут православные активисты выражать свое отношение к Земфире?
Ну, она что-то сделала антиправославное или кощунственное. Мне вот кажется, что именно рассматривать эту ситуацию с точки зрения религиозной было бы вообще как-то странно. Ну, а что касается придут, не придут, ну, это же заранее не угадаешь, чего опасаться-то. Ну, придут, будем встречать. Не придут, отлично, значит, займутся какими-нибудь более полезными для души делами.
Это такой чуть-чуть способ уклониться от правды, потому что сейчас православие — это такая триада патриотическая, православная и, видимо, в достаточной степени военизированная.
Это совершенно не способ уклониться от правды. Как бы если на фестиваль придут православные активисты, антиукраинские активисты, какие угодно активисты, их охрана отведет в кассу и попросит купить билет. Дальше пусть делают, что хотят. Ну, как бы, в отличие от праздника «Серебряного дождя», количество людей, которых можно собрать в Москве, которые захотят устроить какие-то неприятности, оно на фоне общего количества посетителей пикника «Афиши» совершенно ничтожно. И люди, которые приходят туда для того, чтобы слушать музыку и радоваться жизни, их в тысячи раз больше, чем вообще в Москве существует людей, которые хотят там на кого-то напасть или кого-то ущемить или кому-то жизнь испортить. Пожалуйста, покупайте билет, проходите на общих основаниях. Все равно вы ничего там совсем плохого сделать не сможете.
Ну вот это интересная точка зрения, потому что у вас, значит, ощущение, что в Москве правда на вашей стороне, людей, которые разделяют вашу точку зрения, гораздо больше, чем людей, активно разделяющих противоположную точку зрения. То есть вы не опасаетесь, что, скажем, Земфира подвергнется бойкоту в связи с тем, что она взяла в руки украинский флаг?
Нет, абсолютно не опасаюсь. Абсолютно не опасаюсь. Правда на нашей стороне и большинство на нашей стороне. Нам кажется, что вокруг полно каких-то агрессивных сумасшедших, потому что они просто получили доступ к микрофону и к телекамерам. И все время в эти телекамеры лезут. На самом деле их количество абсолютно ничтожно. Ничье мнение, кроме мнения своего больного искривленного сознания, они не выражают.
То есть, как, скажем, несколько лет назад у вас ощущение, что в Москве, по крайней мере, у вас есть такой большой круг, в котором вы чувствуете себя большинством?
Понимаете, я все это проходил не только на пикнике «Афиши» неоднократно уже, а и на других массовых мероприятиях. Вот я помню марши мира, которые шли по бульварам во время уже украинского конфликта. И перед каждым маршем мира весь интернет заполнялся голосами каких-то людей, которые кричали, что они сейчас соберут какие-то боевые бригады, всех побьют, значит, уничтожат этих национал-предателей. Ну, дальше как это выглядит? Идет 1050 человек по бульварам, сбоку стоят какие-то очень немногочисленные люди и что-то орут. С фестивалями, в которых мне приходилось участвовать и как организатору, и как зрителю, иногда тоже проходило то же самое. В 2009, кажется, году, когда мы привозили группу Madness, нас пугали, что это любимая группа всех скинхедов в Москве, и они придут и устроят адские, жуткие беспорядки. Они действительно пришли. И вот на общем фоне оказалось их немного. Дальше были какие-то драки по дороге от фестиваля к метро, на самом фестивале ничего, ну, как бы заметного с их стороны не было. Я считаю, что люди, ну, как бы спокойные, радостные и здравомыслящие в Москве составляют абсолютное подавляющее большинство.
Макаревич, который в свое время съездил на восток Украины, он таки подвергся остракизму, и у него были проблемы с концертами. То есть эта ситуация, видимо, касается только Москвы?
Эти проблемы возникают и в Москве у разных артистов. Эти проблемы возникают не от того, что люди перестают покупать билеты, или от того, что на концерты рвутся какие-то радикалы, которые их срывают. Как за все время выступлений Макаревича последних полутора лет в Москве, например, мы знаем один случай, когда пришел человек с газовым баллончиком и стал его распылять. Ну, как бы один случай на все концерты Макаревича, даже в условиях той чудовищной травли, которой он подвергался. Что касается отмены концертов, это делается очень просто. Организаторам звонят из тех или иных инстанций и говорят: «Знаете, вот у вас тут приезжает артист, известный своими радикальными политическими взглядами. По нашей информации, на концерте возможны беспорядки. Настоятельно рекомендуем вам это мероприятие не делать». Вот, а дальше никто никого ничего не заставляет. Это дальше всегда решение самих организаторов, которые боятся идти на конфликт с властями или боятся действительно этих беспорядков, или боятся, что про них потом Life News что-нибудь не то расскажет. Вот, это все, страх на самом таком низовом организационном уровне. Те, кто не боятся, те проводят. Ничего не происходит абсолютно. И с Макаревичем, и с Арбениным, и со всеми остальными.
Еще одна интересная вещь. То есть, на самом деле, эти отмены концертов не то, что это следствие какого-то низового движения недовольства, а это, наоборот, сверху.
Абсолютно. Это всегда включается тот или иной административный ресурс. Я далек от мысли, что идет какой-то сигнал по системе с самого верха, но для этого достаточно, чтобы такая мысль пришла кому-нибудь в голову, в местной администрации или в местном ФСБ. Этого уже достаточно, чтобы поставить организаторов на уши. Чтобы немножко разрушить эту благостную картину, я, конечно, понимаю, что есть инструменты, которые позволяют даже единичным радикально настроенным активистам сильно испортить жизнь организаторам или участникам фестиваля. То, как это происходило, мы видели в прошлом году на примере фестиваля «Парк Лайф», когда Дмитрий Энтео несколько недель подряд обещал, что там не допустят выступления сатаниста Мэрилина Мэнсона, потом концерт отменили из-за звонка о заложенной бомбе. Никакого расследования, насколько я понимаю, на эту тему не было, никто ответственности не понес. Поэтому, да, если какие-то ушлые люди захотят устроить проблемы, то они их устроят, но это не означает, что эти ушлые люди выражают волю большинства или являются представителями какого-то массового общественного движения. Нет, это просто мелкое вредительство.
С журналистом Юрием Сапрыкиным беседовал мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников. 22 года назад, в первых числах июля 1993 года, в ходе грузино-абхазской войны началась наступательная операция абхазских формирований, вошедшая в историю как «июльская». И грузинские, и абхазские ветераны войны проводят сейчас памятные мероприятия, вспоминая о былых сражениях. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В первых числах июля по обе стороны Ингура, в Сухуми и Тбилиси ежегодно проходят мероприятия, на которых вспоминают ожесточенные бои в ходе грузино-абхазской войны, которыми началась июльская наступательная операция абхазской армии, приведшая к коренному перелому в ходе той войны. Нынче я сравнил некоторые информации абхазских и грузинских СМИ и обратил внимание не только на то, как по-разному проводятся эти мероприятия, но и рассказал в трактовках одних и тех же событий. Вот как описывает одно из тбилисских интернет-изданий акцию столицы Грузии 2 июля. Ее участники возложили цветы и зажгли свечи у мемориала на площади героев. Капеллан Национальной гвардии отслужил молебен по душам погибших. У мемориала раздавались церковное песнопение и народные песни, которые исполняли члены ансамбля ветеранов войны и вооруженных сил «Мир». В беседе с журналистами руководитель Государственной службы по делам ветеранов Ираклий Шахиашвили заявил, что, цитирую, «в этот день грузины смогли открыть дорогу в Сухуми». Шахиашвили пожелал грузинскому народу единства, чтобы вернуть потерянные территории любовью и примирением. По словам председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Гии Гвазава, этот день является днем торжества достоинства грузин. Грузинские солдаты смогли отбросить десант, сохранить позиции и полностью уничтожили абхазский морской десант. Конец цитаты. Бог с ним, что многие грузинские журналисты имеют смутное представление об Абхазии и войне в ней начала 90-х. Процитированный автор, например, постоянно пишет «поселок Тамыш», хотя это село, и считает, что описываемые события происходили 23 года назад, то есть в июле не 93-го, 1993, а 1992 года, главное не в этих очевидных ляпах, а в том, что, независимо от того, занимались ли в Грузии основательным изучением истории грузино-абхазской войны, политиками и в СМИ там вовсю искажаются факты. На самом деле абхазский морской десант, 300 человек, высадившиеся с баржи в 5 часов утра 2 июля в селе Тамыш под командованием Заура Зарандия, вовсе не был уничтожен, тем более полностью. В тот день, 2 июля, им был разгромлен батальон «Аваза», набранный из Душецкого района, а подразделения Восточного фронта, соединившись с десантом, стали контролировать трассу Черноморского шоссе на участке Старый Кындык-Цагера и заблокировали переброску грузинских воинских частей в сторону Сухума, на которой началось наступление абхазской армии на Гуминстинском фронте. Со 2 по 9 июля абхазские силы сдерживали натиск 8 мотострелковых батальонов противника, механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Ардзинба объявил благодарность всему личному составу десанта. Прекрасно помню его выступление по абхазскому телевидению, в котором он сказал про десант, что это 300 спартанцев. Абхазские телеканалы в эти дни по традиции повторяют фронтовую видеохронику. Ветераны войны посещают места былых сражений. В частности, участники Тамышского морского десанта побывали на месте его высадки, возложили цветы к памятнику погибшим воинам в селе Тамыш. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.